Друзья, всем привет! Это Евгений Киселев и Ксения Ларина. Параллельно выходим на наших двух каналах. У нас большая радость. После долгого перерыва мы, наконец, встретились снова.
Потому что вы все время в разъездах, Евгений Алексеевич. Вы все время в разъездах, на гастролях. То там, то сям.
Ну да, вот судьба такая. Знаете, как раньше писали... Нелегкая журналистская судьба закинула меня в Лиссабон или там в Бразилию, где много...
Или в Париж,
да. Вот давеча беседовал с Дмитрием Быковым, который был в Латинской Америке, в том числе в Бразилии. Там, оказывается, тоже интересуются русской литературой. И Дмитрий Львович там выступал и вообще много интересных вещей рассказывал.
Надеюсь, вы ему сказали, что негоже женщин обзывать суками публично, как это делает Дмитрий Львович.
А кого он так обозвал?
Вашу покорную слугу и еще другую вашу покорную слугу, которую зовут Катерина Марголис. Не стесняется в выражениях.
Ах ты какой негодяй, право слово. Я да, ему нет, обязательно скажу, что,
да,
что
спросите,
не надо так выражаться.
Не надо вообще так себе нервничать. Большой, крупный и сильный человек. Чего так нервничать-то?
Ну? Ой, вы меня огорчили.
Да, бывает.
Вы меня огорчили, Ксения. Ну, давайте мы поговорим о чем-нибудь другом, о каких-то других, например, сильных...
О прекрасных людях.
Да? Прекрасных людях. Вот судят Алексея Навального. Суд начался, и в тот же день Алексей Навальный заявил о том, что у него новый проект, что он не хочет говорить об этом суде. И я, в принципе, тоже с ним согласен. Вот посмотрите на моем же вот этом канале. Сегодня же будет опубликован, или, может быть, уже, пока мы с Ксенией разговариваем, опубликован мой комментарий как раз на эту тему, что вообще всерьез обсуждать выдвинутые против Навального обвинения нельзя, просто потому что тогда мы, начиная вот разговор сугубо правовой, фактологический, мы начинаем тем самым легитимизировать вот это судилище. Все очень просто, на мой взгляд. Против него выдвинуты лживые, фальшивые, вздорные обвинения с единственной целью – добавить ему новый срок, а срока там ломятся, что называется, огромные, и просто держать его в тюрьме, сгноить его там. И это делает, конечно же, Путин, потому что Путин его боится, вот так вот мистически, суеверно боится – не называя по имени, и тем не менее, значит, считает его главным врагом и хочет, чтобы Навальный никогда из тюрьмы не вышел. Все, дальше здесь обсуждать нечего. А вот историю про то, что Навальный хочет начать некую масштабную пропагандистскую агитационную кампанию против войны за падение режима Путина, вот тут, наверное, есть о чем поговорить. Я не знаю, что вы сами по этому поводу думаете. Мы перед началом разговора этого публичного, не публично обменялись кое-какими мнениями. Я понял, что Ксения знает об этом новом проекте Навального.
Ну, перед тем, как про новый проект Навального сказать, я скажу все-таки вот про этот суд. Здесь тоже есть... Казалось бы, что мы еще нового узнаем про эти судилища? Не случайно, наверное, все-таки они не решились проводить это заседание суда в Москве, в каком-нибудь своем суде, московском городском или любом другом районном, как кому повезет. Они же сделали выездное заседание в колонии, в актовом зале, там, где обычно, как в фильме «Калина Красная», художественная самодеятельность выступает, вот там сейчас вот сидят вот эти вот люди за столом, включая Алексея Навального, его адвокатов, ну, естественно, вот этих всяких гестаповцев, которые вокруг с автоматами буквально стоят. И туда приехали люди. Я понимаю, почему они принесли, наверное, потому что, чтобы не пришел народ к московскому заведению. судебном, потому что это могло бы прийти много людей. И любая акция поддержки у нас превращается сразу в митинг, поскольку людей приходит много. Здесь давайте напомним, они отменили трансляцию сначала, а потом и вовсе закрыли сам судебный процесс, поскольку речь, как они объясняют, идет о терроризме и об экстремизме. Безусловно, конечно, хотят держать, не, чтобы не вылезал. Мало этого, понимая, что он любое судебное заседание использует как трибуну, любую апелляцию использует как трибуну, любую возможность выйти из клетки по телевизору, который висит в каком-нибудь там зале, чтобы высказаться, чтобы сказать все, что он думает про эту войну. Я думаю, что тоже сейчас будут лишать его этой возможности. И мне кажется, вот этот самый проект антивоенный, который они затеяли, Алексей и его команда, избирательная кампания против войны Путина, это как раз такой, что называется, упреждающий удар. Это попытка освоить какую-то новую технологию, новую возможность общения напрямую с аудиторией, поскольку, я думаю, они прекрасно понимают, что все эти последние слова уже реально становятся последними, и они будут закрывать его вообще от глаз людей, от вообще возможности быть услышанным и увиденным. И второе, что мне кажется, что тоже, если говорить о позитивном каком-то, как мне кажется, отношении к этому проекту, надо людям придумать что-то. Я имею в виду своим соратникам, своим, ну, не поклонникам, а людям, которые поддерживают Алексея, людям, которые принадлежат к его партии, в конце концов, партии Алексея Навального. Это не просто ФБК, не Федеральное бюро расследований, не ФБР. Это все-таки партия, политическая партия. И этих людей необходимо чем-то, ну, кормить, извините за выражение, чтобы они понимали, что могут сделать. Пикет нельзя, выходить нельзя, писать нельзя, это говорить нельзя, соблюдать нужны законы и страшной Российской Федерации, где ничего нельзя. Вот вам проект, ребята, вы можете делать это, делайте это.
Ну, вы знаете, я бы добавил, кстати, уважаемые зрители, я обращаю ваше внимание, чтобы потом вы зря не писали пространные комментарии, про то, что я Ларину перебиваю или Ларина перебивает меня. У нас беседа, у нас не интервью. Вот мы друг у друга виртуально в гостях. И обмениваемся...
Не объясняйте.
Нет. Обязательно. Там, потому что обязательно найдется какой-нибудь человек, который смотрит или слушает, как говорится, пятой точкой и понимает все наоборот. Так вот, по поводу Навального. Да. Вы справедливо сказали, что людей надо занять. Вот, на мой взгляд, надо в том числе занять и тех соратников Навального, которые, в отличие от него, уехали за границу, и там, значит, в эмиграции пытаются что-то делать. Вот, и со всеми перессорились, и, кажется, между собой тоже. Ну, понятно. Я согласен с теми, кто говорит, вот какой бы замечательный Алексей Анатольевич не был, критиковать его сейчас не будем, просто констатируем факт, что он, конечно, человек достаточно авторитарный, он лидер, и партия его в некотором смысле вождистская. И люди, которые его поддерживают, в значительной степени поддерживают его как харизматическую фигуру, как харизматического лидера. Так в политике бывает, и это ни плохо, ни хорошо, а вот так бывает, когда появляется яркий, повторяю, харизматический лидер, который за собой ведет множество людей. Но, смотрите, вот когда он объясняет свои мотивы, он в некотором смысле расписывается совершенно сознательно, как я понял, в том, что некоторые предыдущие его проекты оказались, ну, если называть вещи своими именами, не совсем удачными. Вот он говорит, что вот у меня, я очень жалею, что вот там проект, который касается медийной, широкой медийной агитации, он поставил на стоп еще в 2013 или в 2014 году.
И это добрая машина, можно... правды. Добрая
машина правды. Так вот, он поставил на стоп, а какие проекты развивались? Вот проект...
Умное голосование.
Сколько споров было? До хрипоты. Сколько людей посадили себе голос? Вот. Вызвали хроническое несмыкание связок. Вы как человек, в прошлом работавший на сцене, знаете,
Я
что...
вообще и с голосом работаю все равно всю жизнь.
Да, и с голосом работаете все равно всю жизнь. Вот это вот хроническая болезнь людей, которые много говорят и много спорят. А голос садится, связки не смыкаются, да? Сколько было потрачено сил и средств, сколько было разрушено дружб и испорчено человеческих отношений вокруг этого самого проекта умного голосования. И что? Ну, никакого большого позитивного эффекта умное голосование не дало. Можно там
Могу,
объяснять?
да, можно возразить
Да,
буквально,
возразите.
скажет. Мне кажется,
Конечно.
что умное голосование как технология вполне себе успешный проект. Это проба различных технологий выборных. Не и стоит, как мне кажется, ошибка тех, кто спорил до хрипоты, в том, что они начинали разбираться, а за кого вы агитируете? За этих красных? За коммуняк? Да никогда в жизни. За этих фашистов? За этих? Это технология, и Волков тот же это всегда подчеркивал, что это просто проверка технологии. И она, кстати, прошла успешно. Этот проект успешный. То, что потом делают эти люди, которые получили большинство на выборах, это не имеет, как мне кажется, к цели
Ой,
никакого
не готов с
отношения.
вами, не готов я с вами согласиться. Но вот условно говоря, ну, должен же быть результат. Да, технология может быть,
Работает.
хорошая технология, но вот как-то эта технология не сработала нигде. Вот не было каких-то вот ярких примеров, где партия власти массово не набрала голосов в результате этого самого умного голосования.
Сейчас мы на скользкий лед вступаем и
Хорошо,
перейдем
давайте бросим
в
эту тему.
Дего, и я не хочу.
Давайте бросим эту тему.
Выборы
Вторая,
скоро
может быть,
будут, кстати.
значительно более важная вещь, которой занималась ФБК под руководством Навального, это антикоррупционные расследования. И понимаете, что получилось? Десятки миллионов просмотров фильмов про Путинский дворец, про то, что он не Димон, про домик для уточки на середине огромного Приволжского озера в этом самом Медведевском поместье и про многие-многие другие вещи. Вот эти миллионы просмотров не конвертировались, к сожалению, в такие же миллионы людей, которые с протестом вышли на улицы. Мне кажется, вы можете опять со мной не согласиться и поспорить со мной, но мне кажется, что тут вот какая штука. Люди смотрели с интересом, но с интересом в массе своей, мне кажется, обывательским. Ух ты, как круто живут-то. Ну, понятное дело, начальство всегда круто живет. Ух, как власти-то накапливают себе состояние. Ну, с другой стороны, так оно и должно быть, ведь это власть. То есть было любопытство, было, может быть, даже восхищение, может быть, даже где-то местами зависть. Если и было негодование и возмущение, оно не вылилось в массовый уличный протест.
Давайте я
И
скажу
знаете, вот
так. Да.
кто-то из блогеров, популярных российских, вот этих, не блогеров, простите, кто-то из популярных российских стендап-комиков, Поперечный, по-моему, замечательно по этому поводу пошутил, да? Может быть, очень ядовито и, может быть, даже чуточку обидно, но он вышел и сказал: «Так, Алексей, я уже понял, что скоммуниздили колоссальное количество денег у нас». Ну и что дальше? И что дальше? И дальше он там, изображая из себя Навального, говорит: «Я знаю, что нужно делать. Ставь лайк, подписывайся».
Ну, я понимаю, про что вы говорите, но тоже с вами не соглашусь, Женя, потому что, мне кажется, они огромное дело делали ФБК своими расследованиями. Они показали, разъяли эту бездну, они ее просто открыли. А то, что касается большинства обывателей, они такие всегда и в любой стране. У нас в этом смысле вообще все плохо с гражданским обществом. Мы же каждый раз, когда смотрели очередное расследование, всегда всплескивали руками, говорили, в любом другом нормальном обществе это не то, что отставка завтра, а арест и помещение под стражу и приговор за массовые хищения такие огромного масштаба. Здесь ничего. Здесь даже институт репутации не работает. Это тоже факт.
А понимал, вы этого не знали?
Понимал ли это Алексей? Понимал ли это Алексей? Я думаю, что понимал. Да, это была попытка, как мне кажется, все-таки раскачать вот этот вот уснувшее вот это вот общество, которое, да, вы правы, привыкло к тому, что все воруют. А все воруют. Мне кажется, что все, несмотря на то, что они очень много сделали, мне кажется, это было поздновато в этом смысле влиять на, что называется, коллективное бессознательное. К тому времени, когда Алексей и его группа расследователей начали публиковать свои самые масштабные расследования, обыватель уже был усыплен путинским режимом. Усыплен той самой прекрасной идеологией, в кавычках «прекрасная», что все воруют. Во всех странах все воруют. Нет никаких людей, которые не воровали. Все разворовывают. А политика зло, политика грязь, нет честных политиков. Политик никогда не руководствуется никакими гуманистическими идеями. А только личной корыстью, личной выгодой и прочее, прочее, прочее. Поэтому такого эффекта, безусловно, не было. Для меня лично это был важный момент. Повторю, почему. Может быть, мы про это с вами когда-то говорили, вспоминая известный афоризм, ставший цитатой из Бродского «Но ворюги мне милее, чем кровопийцы». Алексей доказал, что все ворюги рано или поздно станут кровопийцами. Рано или поздно. Исключений не бывает. И посмотрите на эту галерею, прекрасную, опять же, извините, в кавычках говорю. Это люди, которые настоящие убийцы и кровопийцы, которые когда-то, может быть, действительно были просто подворовать там чего-нибудь, чтобы хорошо жилось. На самом деле все не так. Вот. Но в чем соглашусь? Что мне кажется, какой-то момент наступил, когда необходимо было эту стратегию менять. Отказываться, вернее, не отказываться, а добавлять к ней еще что-то, кроме как расследования очередных коррупционных схем. Я уже сама не могу смотреть, я уже половину пропускаю. Про дочек, любовниц, бабушек, дедушек. Я уже не смотрю это, я уже и так все понимаю, и так мне все понятно. Мне кажется, что сейчас-то как раз важнее с началом войны говорить о военных преступлениях. У него прекрасная команда расследователей. Уж они-то могли бы в этом смысле принести пользу человечеству именно сейчас, во время войны. Потому что о военных преступлениях практически никто, я вижу, конечно, попытки различных независимых медиа, независимых СМИ. Это очень сложный путь, очень сложный. То, чем занимаются сейчас украинские расследователи, украинские журналисты, украинские правозащитники. Вот о чем надо сейчас говорить. Вы согласились со мной?
Я с этим согласен абсолютно. Я абсолютно с этим согласен. Я считаю, что последние расследования, которые появились на канале Навальный Лайф, у меня вызывают вопросы. Я считаю законченным негодяем и подонком Соловьева. Но расследование про то, что у него есть какая-то там побочная связь с какой-то баскетболисткой.
Да.
Что вот есть вторая, другая семья. Нехорошо это. Вот какой бы ни был негодяй и подонок, но зачем лезть в его...
Да вообще не сейчас. Вот не сейчас.
Даже если он на эту свою любовницу или там гражданскую жену тратит огромные средства. Это снижается планка, и это, мне кажется, с точки зрения наших с вами представлений порядочности, не очень хорошо.
Честно говоря, мне плевать в этом смысле на Соловьева, сколько у него там баб, детей и прочее. Мне важно, что он является для меня лично военным преступником на сегодняшний день. И мне кажется, было бы куда важнее
надо рассказывать
для общества,
об этом, а не
для общества, да, и абсолютно. Абсолютно,
а не про его там побочные романтические увлечения.
Абсолютно, тут соглашусь. Вот.
Мне так кажется. Мне так кажется. Но мне кажется, что вот когда сбивается прицел, он сбивается в том числе и потому, что руководитель, лидер находится в изоляции, находится в заключении. Ну а дальше, как известно, кот из дому, мыши в пляс.
Вот я тут вот могу в защиту еще сказать два слова. Не буду долго говорить.
Защиту кого, простите?
Ну, ФБК, их вот этих вот метаний, да, вот вы говорите, там расторились со всеми. Это. Слушайте, сейчас, несмотря на то, что уже полтора года уже, получается, война почти идет, да, все равно есть вот эта растерянность никуда не деть. Ну, нет никакой стратегии ни у кого. Я вот таких людей не знаю, ни одного человека из тех, кого мы слушаем, видим, за кем мы наблюдаем, кто собирается в различных форумах, в которых вот вы тоже побывали. Не знаю ни одного человека, который бы сказал, я знаю, как надо. Такого человека нет. Да и никто не знает, как надо. Поэтому повторю, что сейчас в это время вот эти метания, ну да, вот, а по-другому невозможно. Ну пусть хоть что-то происходит. Я считаю, что это очень важно, что люди мечутся в поисках каких-то опор и пытаются и в какой-то степени оказать помощь и тем людям, которые мечутся за ними, люди, которые им доверяют. Это же касается не только ФБК, команды Навального, это касается любой другой оппозиционной группы политической, которая на сегодняшний день существует, ну, которая вне России, политическая эмиграция. Это такой же разброд и шатание, извините за эту цитату, но это так. Но по-другому быть не может. Я не знаю, сколько это должно продлиться. Кто должен сказать, стоп, ребята, давайте так, начнем с этого. Ну, уже были декларации, и комитеты, и чего только не было.
Опять-таки, ну, не совсем с вами, любезная моя Ксения, соглашусь. Я действительно был вот на нескольких заметных встречах, где собирались представители. Не люблю слово «оппозиция» использовать. В десятый раз говорю. Неуместно это слово применительно к нынешней политической эмиграции. Это эмиграция. Оппозиция, она в парламенте. Оппозиция – это понятие, которое описывает целый институт нормального гражданского демократического общества, где есть политика, где есть честные прозрачные выборы, где есть конкуренция, так, есть средства массовой информации независимые, свободные, где есть суд, как независимая ведь власть и так далее. И дальше по списку, в общем. Это антипутинские, антивоенные движения. Кстати, заметьте, быть антипутинцем не всегда означает быть против войны. Вот господа социологи, которые из последних сил пытаются что-то выяснить про российское общественное мнение, они замечают, что есть такие феномены удивительные, когда человек, ну, на фокус-группах, которые проводятся, это иногда выясняется. Вот есть человек, который против Путина, но за войну. Есть люди, которые против войны, но за Путина. То есть там такие гибридные комбинации возникают в общественном.
За то, что мнении. Проигрывать, раз связались, проигрывать нельзя.
Да, вот все в этом духе. Короче, вот я был на встречах, и это касается, между прочим, и вот участников этих встреч, где принимают участие представители разных групп, течений, организаций, люди, которые никого не представляют, кроме себя, только журналисты, политологи, ученые, общественные деятели. Разных мнений они придерживаются. И в том числе там есть люди, которые говорят, например, как Кирилл Рогов, нам с вами прекрасно известный политолог, что вот я не поддерживаю идею окончательного поражения России. Вот это не надо, чтобы Россия окончательно проиграла эту войну. Разные, в общем, мнения высказываются.
Партия примирения и согласия.
Партия примирения, да, вот. А яблоко гнилое насквозь, которое говорит, остановить войну любой ценой. Главное, чтобы кровь не проливалась. Да, в это украинцам расскажите, господа яблочники. Но, смотрите, все-таки, что там было позитивного? Вот позитивное было то, что в конце концов образовалось некоторое количество людей, которые между собой договорились, что а, война преступная, не то, что вот там с одной стороны, с другой стороны, и не все так однозначно, а что война однозначно преступная, что режим путинский однозначно нелегитимный, тоже там были разные нюансы, и что он, ну, может быть, это не записано черным по белому, что режим фактически там не какой-то там мягкий персоналистский авторитаризм, а что это фашистский режим, и что Украина должна вернуться в свои прежние границы, границы 91-го года, включая Крым. Вот одно то, что вот нашлось, за исключением буквально считанных людей, нашлось достаточное количество тех, кто под этим подписался. Вот то, что, кроме того, там есть еще два важных пункта. Наказание военных преступников, что вот мы договорились, мы все за то, чтобы военные преступники получили заслуженное наказание. Не какое-то вот такое, не в форме там общественного осуждения, да, там негодяй, а в форме суда и приговора. И пункт последний – это возмещение ущерба, всего ущерба, который нанесен Украине. Вот пять базовых вещей, по которым сейчас, слава богу, в том числе и усилиями европейских парламентариев, я еще раз хочу подчеркнуть, что вот эта встреча последняя в Брюсселе, это не оппозиция собралась, что называется, коленочком поднажала, открыла дверь в Европарламент, там села, собралась и стала какую-то там свою тусовку проводить. Очень важно, что европейские парламентарии пригласили несколько сотен, там было, по-моему, порядка 300 человек, несколько сотен разных представителей антипутинских, антивоенных движений и организаций, тех, которые они посчитали нужным пригласить. И с ними там два дня вели разговоры на разные темы. То есть в некотором смысле это означает первый шаг к какой-то вот такой вот международной легитимации определенного количества, определенного круга, ладно, скажу слово, оппозиционеров. Так, слушайте, короче, просто.
Да, Жень, спора тут нет, но это все-таки не стратегия, это цели. Точно так же, как и декларация берлинская, по-моему, которая, по-моему, под руководством Михаила Борисовича Ходорковского создавалась. Я сама ее подписывала, сама подписала. Но это все цели. А как этого достичь?
Ой, я ее подписал, но жалею, что подписался под одним пунктом. А именно... не критиковать других...
Друг друга, да-да-да, я тоже
понял. Но не получается.
Там есть еще нюансы.
Не получается, да. Не получается, вот грешен, не получается. Держу себя все время, что называется, за руки, за ноги, но с трудом получается.
Но повторю, мы все знаем, чего мы хотим. Но как этого достичь, как этого добиться, какие использовать возможности, ресурсы на сегодняшний день, что вообще есть у политической эмиграции, как вы правильно заметили, что есть, какие есть еще инструменты, кроме как, ну да, безусловно, некое лоббирование внутри Евросоюза.
Сколько у вас подписчиков?
Почти 90 тысяч.
И у меня за 300. Вот у нас почти скоро 500 000 будет на двоих. Это на самом деле очень много. Вот главное, что мы с вами, Ксения, можем делать. А еще есть другие блогеры, другие видеокомментаторы, которые используют и YouTube, и Facebook, и Instagram, и, в общем, все, даже в ТикТоке сейчас появились политические комментаторы, хотя раньше казалось, что никакой политики в ТикТоке быть не может. Так вот, мы должны вести вот эту вот агитацию.
То, собственно, к чему призывает Алексей Навальный.
Смотрите, я хочу, знаете, какую штуку вам напомнить. Когда у нас Facebook-то появился, который перевернул мир.
Уж не помню. Где-то вот в середине, в начале нулевых, наверное.
Нет, нет, нет. По-моему, году так в 2010 примерно. Вот,
нет, нет, нет. В 10-м, то я помню, что я пришла в 10-м. Значит, я думаю, в 8-м где-то вот так. 7-й, 8-й.
Ну, короче говоря, в 2008 году, когда Барак Обама триумфально победил на выборах президента Соединенных Штатов и стал первым чернокожим американцем, первым афроамериканцем на посту президента, хозяина Белого дома, еще не было Фейсбука в 2008.
Был живой журнал, да-да-да.
И, ну, живой журнал – это такое, в общем, в известной степени российское явление. Популярность живого журнала, она на Соединенные Штаты не распространялась, но там уже были разного рода интернет-ресурсы, были форумы в интернете, были протосоциальные сети. Еще не было, между прочим, айфонов последних моделей. Только-только айфоны появились в 2008. Даже, по-моему, первая модель, по-моему, в 2008 вышла или около этого. То есть мир был совсем другим. Но вам любой политолог, любой историк Соединенных Штатов скажет, что решающим фактором, который позволил Бараку Обаме сначала выиграть предвыборную кампанию внутри своей партии, обойти Хиллари Клинтон, а затем победить покойного Джона Маккейна уже в непосредственном противостоянии с кандидатом республиканской партии, было то, что они наладили колоссальную работу в интернете. То, что сейчас для нас стало привычным. Вы понимаете, вот мы же с вами знаем, что сейчас мы что-нибудь поищем в какой-нибудь поисковой сети, да? Ну, не знаю, там зайдем в любой браузер и спросим там, где можно купить там, минеральную воду какой-нибудь марки. А потом на ваш же компьютер или на ваш же телефон вдруг приходит таргетированная реклама. Вот, пожалуйста, покупайте воду такую, покупайте воду сякую. И то же самое можно делать и при наличии правильных айтишников, маркетологов, специалистов по распространению коммерческой
идей.
Рекламы.
Идей.
Точно так же можно делать и в политике. Точно так же можно работать и с общественным мнением.
Ну, так они так и делают, без этих хлопот. Прекрасно с этим справляются. Посмотрите на Медведева, который все считают то ли сумасшедшим, то ли взбесившимся алкоголиком. Но, по-моему, он свою задачу по обработке населения выполняет прекрасно. Огромное количество поклонников его вот этих вот твитов.
Ну, вопрос-то в чем мотив? Вот простите, что-то у нас случилось здесь. Местами поменялись.
А мне нравится так больше, так и на вас смотреть буду. Хорошо.
Да? Ну, хорошо. Ну, давайте поменяемся.
Давайте.
Только вот так вот сделаем сейчас, вот. Знаете? Как? Нет, секунду. Секунду. Вот так вот. А потом я поменяю местами.
А я вас не вижу.
А вот вы так, вот побудьте одна пока, я за кадром.
Почему?
Ну, это режиссерская, простите. Сейчас. Так вот, завершите свою мысль, Ксения.
А я уже забыла, что я говорила. Вы меня сбили.
По поводу Медведева.
Да, что прекрасно справляются все вот эти вот упыри, прекрасно справляются с этой задачей, с стратегией обработки населения. И люди, которые считают Медведева сумасшедшим, как мне кажется, глубоко заблуждаются. Он свое дело знает. Там все распределено. Я в этот твиттер вообще боюсь заходить, но прекрасно вижу, как там все работает, как там работает все. Так что все уже все знают. И с этой точки зрения я уверена, что они YouTube не закроют в России. Им этот YouTube нужен. Они из него не вылезают, из этого YouTube.
Да, это правда. Хотя мотивация господина Медведева мне до конца непонятна. Я полагаю,
это не важно.
Что правы те, кто считают Медведев пытается реабилитироваться перед силовиками, в глазах силовиков, за свои былые грехи, когда он пытался делать из себя либерала. Но, знаете, все-таки давайте мы вернемся к Алексею Навальному. Как вы относитесь вот к новому тренду, который сейчас наметился в политологических дискуссиях, которые ведутся в соцсетях и в Ютьюбе? Начинают говорить, что Пригожин пытается использовать те же методы и апеллировать к той же аудитории, что и Навальный. И сейчас вот распечатал эту тему Волков, Денис Волков, который из
Левады-центра,
не путать с Леонидом Волковым, да? Потом продолжил Дмитрий Орешкин, теперь уже и Аббас Галямов говорит о том, что долго не решался эту тему распечатать, а мысли такие ему в голову приходили, сейчас, видимо, он об этом заговорит. А вы что по этому поводу думаете?
Я, честно говоря, удивлена, что я понимаю, про что вы говорите, что сравнивают с методы и средства работы, что называется, с населением, и вот эту вот риторику, которая может быть услышана самым простым человеком, да, не слишком отягощенным знаниями, интеллектом и образованием. Но все-таки мне кажется, что я такого не слышала, что якобы Пригожин работает с той же частью населения, что и Навальный. Это точно нет. Это разные совсем страты, ну, абсолютно разные. Все-таки у Алексея, у него основное, его аудитория и основа его, собственно, партии, как вы уже сказали, его цивилизации навальнистов, это молодежь, это люди там от подросткового до самого такого яркого возраста 30-40-летние, безусловно, образованные. Но то, что он умеет разговаривать, мы с вами тоже про это говорили, Алексей, как и Борис Немцов, умеет разговаривать со всеми, с любым человеком, умеет говорить на площади, умеет говорить во дворе, умеет говорить языком интернета, умеет говорить со студентами, с бабушками, это абсолютно точно. Что касается Пригожина, слушайте, здесь, если сравнивать, то только именно вот, ну, вот в таком вот напоре, что называется, в такой подаче, с таким, ну, и то, что касается Пригожина, то, что он выступает с антивоенными, по сути, речами, то, о чем сам Алексей писал вот в своем последнем этом тексте программном, когда он заявлял этот новый проект против войны, и он там как раз приводит пример цитаты из пригожинского интервью, подчеркивая, что да, посмотрите, это я мог сказать. И любой человек, который вот сегодня разделяет наши взгляды, мог сказать бы то же самое, что говорит Пригожин. Но мне кажется, что здесь очень есть такая ловушка. Простите, сейчас скажу и все. А ловушка в том, что, как вы сами сказали, против Путина это не всегда против войны. Точно так же и наоборот, против войны это совсем не против Путина. И Пригожин, при всей его такой напористости, нахрапистости и риторике, которую он использует в своих разговорах, в своих видео, он не против Путина. Он против властей не бунтует. Он бунтует против тех, кто портит жизнь этой власти, кто ее дискредитирует, эту власть. Вот там всякие Шойгу, генералы и прочее, прочее, прочее. Эти тыловые крысы, прочее. Цинки элитки. Против Путина он не прет. Он, ему эта власть нужна, он ее уважает, он такую хочет. И он действительно, если у него есть там амбиции стать президентом, не знаю, у меня было такое чувство тоже, но этого никто не знает, что там на самом деле. Но все равно он абсолютный апологет нынешнего режима. Давайте все-таки не будем об этом забывать. Что про Алексея даже страшно подумать и заподозрить его в чем-то подобном.
Ну вот эти сравнения, эти, если угодно, интеллектуальные экзерсисы в области политологии, связанные с проведением параллели между Пригожиным и Навальным, конечно, отчасти мне представляются не очень уместными. Нужно делать массу, как мне кажется, если уж начинать всерьез на эту тему говорить, массу оговорок и, как сейчас модно выражаться, дисклеймеров. Мы при этом помним, что Пригожин – это нукер, во всяком случае, до недавнего времени был нукером Путина, а Навальный – его идейный враг и человек, которого Путин уничтожает, который сидит в тюрьме, который в этой тюрьме ведет себя чрезвычайно мужественно. И меня, например, коробит от некоторых там намеков на то, что вот в тюрьме-то он, конечно, сидит, но мы не знаем, как он на самом деле сидит. И сидит он, мол, так, что и в ус не дует, и другого бы на его месте давно бы порешили, а он жив-здоров, правда, там...
Да-да-да, вообще все у него хорошо.
Ну, в общем, все у него хорошо. Ага, хорошо, посмотрите на его фотографии, как человек исхудал. Вот здесь очень важно, мне кажется, не перейти совсем на личности и не начать ставить знак равенства между человеком, у которого, как говорится, все в шоколаде, и человеком, который находится в узилище. Но, конечно, есть предмет для разговора, потому что, ну, действительно, ведь Навальный говорил, настойчиво говорил о роскоши, в которую погружена российская элита, о коррупции, о чудовищной, да, обо всех этих виллах, дворцах, самолетах, на которых там собак возят к ветеринарам, европейские ветеринарные клиники и прочее, и прочее, и прочее. Пригожин тоже ведь не раз и не два апеллировал к народным настроением антиэлитным, к тому, что надо вот этих самых сынков золотой молодежи, представителей, тоже заставить идти служить в армию, пусть они тоже там повоюют под Бахмутом. Да?
Ну, это никак не роднит его с Алексеем Навальным, это скорее роднит его со всеми этими
военкорами. Мы не ставим знак равенства между двумя фигурами, мы говорим о том, что, возможно, они в чем-то соприкасаются за счет того, что апеллируют к одним и тем же антиэлитным настроениям. Все взять и поделить.
Нет, к разным. Вот вы не слышали, что я сказала. Абсолютно. Они не пересекаются, эти аудитории.
Подождите, Ксения. Но когда 40 миллионов человек, то есть примерно почти четверть, больше, чем четверть населения России, ну, допустим, не все зрители фильмов Навального находятся на территории России, не все они являются российскими гражданами, но в конце концов, когда счет идет на десятки миллионов просмотров, да. Ну, это не только продвинутая молодежь. Я об этом
конечно,
говорил.
Да.
Это и обычный обыватель, который с любопытством смотрит на все эти дворцы, цокает языком и говорит: «Ух ты! Какие они правооборотистые! О, молодцы какие! Сколько наворовали!»
Ну, они не являются прихожанами, что называется. Вы согласитесь, они не являются электоратом или избирателем Алексея Навального. Они посмотрят именно как обыватели и также цокая языком пойдут дальше.
Ну а молодежь посмотрит и не пойдет на выборы.
Нет, не согласна. Потом, слушайте, Жень, опять мы с вами переходим в мирную жизнь. Логика мирной жизни, надо от нее отказаться, я могу так сказать. Я стараюсь все время об этом помнить.
Чтобы ни в коем случае,
все, что было до, это все даже невозможно даже вспоминать про это.
Ну. Все правильно, сдаюсь. Мы живем в новое время. Мы живем во время войны, которая многие вещи обнулила. Многие вещи поменяло настолько, что надо смотреть на них совершенно по-новому.
Он к чему, кстати, призывает, Алексей, простите, Алексей, по поводу его новом проекте «Антивойна», да? Чтобы не просто агитация и пропаганда была, а чтобы увидеть эту войну, то, о чем мы с вами все время говорим, чтобы эту войну увидели люди, не только что, потому что беспилотник упал в Наро-Фоминском районе, а что увидеть, что у тебя соседа убили, а завтра убьют твоего сына, а вот тут убили еще троих, а завтра заберут еще сколько-то, чтобы все это, чтобы это был, человек это ощущал на своем личном опыте, трогал рукой эти трупы, понимаете? Вот о чем он говорит. А как это можно сделать?
Самое важное, мне кажется, о чем говорит Навальный, это о том, что люди, агитирующие от имени оппозиции или в интересах оппозиции, или, скажем, там, от имени антипутинских, антивоенных движений, находили прямой контакт с теми, кто хотя бы сомневается. И пытались их переубедить. Вот понимаете, что мы с вами в некотором... Ксень, ну согласитесь, мы с вами в некотором смысле вещаем там в некое эфирное пространство, да? А по идее Навальный призывает к тому, чтобы мы с вами искали в комментариях к нашим видео каких-то конкретных живых людей, по комментариям, по постам которых... можно более или менее уверенно говорить о том, что это живые, реальные люди, у которых есть позиция, есть какой-то взгляд, может быть, они в чем-то заблуждаются, разговаривать с ними напрямую и пытаться склонить на свою сторону, потому что иначе мы будем вещать просто, ну, как сказать, проповедовать новообращенным, которые и так уже обратились в нашу веру. Хотя и для них мы важны, с другой стороны. Когда мы с вами о чем-то говорим, за что-то агитируем, я не стыжусь этого слова, мы вселяем в них веру и надежду в то, что они не одиноки.
Согласна.
Ксения, еще одну тему хотел с вами обязательно сегодня затронуть. Вот эта вот история с Дмитрием Муратовым, которая случилась на днях во время его выступления в Бонне на форуме, глобальный медийный форум, организованный, как я понял, при участии Deutsche Welle, там случился эпизод, вы знаете.
С сиреной, да?
Да, да. Кто не знает... Во время выступления Дмитрия Муратова включили, как потом выяснилось, это были украинские журналисты, которые там присутствовали, украинские делегаты, включили громко сирену воздушной тревоги. И в некотором смысле отчасти сорвали его выступление. Потом, когда он закончил, громко кричали «Слава Украине!». В общем, получился инцидент. И, конечно же, в соцсетях масса разных мнений по этому поводу. Что это, мол, несправедливо, ну как же Дмитрий Андреевич, он Нобелевский лауреат, у него такая замечательная новая газета, он так много сделал для борьбы с путинским режимом. А как же вот нападать на человека, который противостоит путинскому режиму? Но есть и другие мнения. Вы сами что по этому поводу думаете? Справедливо ли был этот демарш украинских участников форума?
Я знаю, что это не первый случай, когда в такой вот гибридный конфликт случается у Дмитрия Муратова с представителями украинского журналистского сообщества. Я знаю, что похожий случай был в Америке, когда он выступал, когда украинские журналисты пытались задать ему вопросы, связанные с войной. И он там под разными предлогами, как я поняла, уходил от этой темы. Да, в его выступлениях, как в Нобелевской речи, так и во всех других речах, которые мы сейчас слышим, я тоже считаю, что, мягко говоря, недостаточное внимание он уделяет этой войне. Могу объяснить, наверное, это тем, что он все-таки находится в Москве и возвращается каждый раз в Москву и вынужден соблюдать российское законодательство. И хотя он в этой речи в Бонне вначале сказал, что мне запрещают, российское законодательство называть войной. Поэтому я буду говорить слово «ад». Но, по-моему, в течение этой речи ни разу слово «ад» произнесено не было, а по-прежнему была специальная военная операция. Тут такая штука. Не могу вообще никаких камней кидать, кто я такая, чтобы Нобелевского лауреата мира еще критиковать. Но здесь надо вот к вопросу о том, о чем мы с вами говорили. Очень четко понимать свою внутреннюю задачу и свою цель, в конце концов. Что ты хочешь? Примирение, победы России, победы Украины? Ни разу я не слышала. Да, понятно, что он, конечно же, всегда говорит про количество погибших, старается про это говорить, про то, что убивают людей, погибают люди, война бессмысленная. Ну, давайте так скажу, Жень. Я вчера записывала интервью с Александрой Матвейчук, которая тоже Нобелевский лауреат, лауреат Нобелевской премии мира, как глава Центра гражданских свобод, знаменитая, известная правозащитная украинская организация, вы ее знаете прекрасно.
Ну да, они получили вместе с мемориалом и с белорусским правозащитником на троих эту Нобелевскую премию. Это был такой
Так вот,
специальный жест, наверное, со стороны Нобелевского комитета. Да, разделить премию между людьми, которые борются против Путина в Украине, в России.
Против режима.
Против режима.
Ну, вот я вам скажу, два мира, два Шапирака, такая была поговорка в советское время, да, абсолютно. Да. Вот, казалось бы, два лауреата Нобелевской премии мира. И вот я говорю с Александрой, через у нее человек, который занимается военными преступлениями российской армии на территории Украины. Занимается этим, начиная с 25 февраля 2022 года. Человек, который, казалось бы, ко всему привык. Даже невозможно это через себя все пропускать, когда ты имеешь дело с такими свидетельствами, когда убивают твоих детей, когда женщина хоронит своего 13-летнего мальчика у себя во дворе, убитого в упор солдатами Путина. И таких историй, боже мой, сколько прошло, если у них там доказанных преступлений чуть ли не 40 тысяч уже. И она со мной разговаривает, и я вижу, как ей не просто дается разговор на эту тему, потому что у нее все полыхает внутри. Все полыхает. Потому что каждую эту историю, каждую судьбу она не просто через себя проживает, они в ней остаются. Я вообще не понимаю, каким силами нужно обладать, чтобы держаться в такой ситуации молодая женщина. Это просто поразительно. Я у нее в конце спрашиваю, что бы вы хотели сказать русским, российской аудитории. И она помолчала и сказала: вы знаете, Ксения, наверное, ничего.
Ну, хорошо, но тем не менее, все-таки Дмитрий Муратов выступает и рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются независимые медиа, в условиях нынешнего режима и нынешней путинской диктатуры. У меня сразу возникает вопрос, а где эти самые независимые медиа? Они еще разве остались в самой России? Да.
Ну вот, может быть, он себя имеет в виду, они все-таки существуют. Как медиа из России, у них свой канал.
Тогда у меня следующий вопрос. А ведущий корреспондент, звезда, можно сказать, этого самого независимого издания.
Александр, «Новая газета» существует, кстати, тоже.
Да. Ну вот я и говорю, что вот, пожалуйста, там, ведущий журналист «Новой газеты» Александр Минкин едет в тур по оккупированной части украинской территории.
Да. Сел да поехал, как он написал себе в Фейсбуке. Просто сел, без всякой аккредитации, без всего, сел да поехал. Прям поехал по минным полям, по блокпостам, прям поехал. А все ему кланяются, наверное, говорят: проезжайте. Ой, Александр Викторович, милости просим, сейчас все вам покажем, все как есть. Вы же хотите всю правду написать, сейчас мы всю правду вам расскажем. Это, знаете, мне что напомнило? Август 1933 года, 90 лет, как раз вот в это время 90 лет отмечается, когда пароход 120 советскими писателями отправился в турне по Беломорканалу. И как вспоминают все эти... Как они общались с люди в белом, в белых костюмах, махали шляпами, смотрели на прекрасно построенные каналы, шлюзы и общались с заключенными. «Эй, любезный, ну-ка подойди сюда. Как с тобой обращаются? Как кормят? А как перековка? Ты перековался уже? Ой, любезный, молодец. И хорошо выглядишь, смотри, щеки хорошие. Вот что это мне напоминает. Все как есть». В этом столько невероятно циничного лицемерия и, извините меня, ну просто подлости по отношению к, в конце концов, к погибшим людям, которые там на костях все эти территории сейчас построены, строятся заново. Это ничем не отличается от поездки Евгения Миронова в театр Мариупольский, где он там рассказывал, что нужно все посмотреть своими глазами, сразу же ты все по-другому почувствуешь. Ну да.
Да нет, это где-то на одном уровне вот с репортажем модной писательницы Ольги
Дарфи,
которая поехала с баллонкой со своей в Мариуполь и гламурненький такой репортаж оттуда сочинила.
Это тенденция, скажу вам, Женя. Я почти уверена, что это не последние командировки так называемых либерально настроенных граждан, казалось бы, да? И Дарфи, и Минкин, ну это ж не назовешь их цепными псами режима. Они как бы такие ого-го, да? Их не обманешь. Я думаю, что мы еще увидим подобное.
Минкин 20 лет писал письма, открытые письма президенту, печатал их в Московском комсомольце, откуда он переместился в новую.
Да-да. Он, между прочим...
В ту новую, которая выходит в Москве, кстати, ведь это, на мой взгляд, многозначительное явление, что две новых газеты у нас сейчас существуют. Одна, которая выходит в Москве, а другая, новая газета «Европа», выходит в Риге. Ну, редакция находится в Риге. Вот. Я это больше не комментирую, дальше не комментирую, просто там прошу внимательно на это обратить ваш взор.
А я хочу обратить еще раз внимание наших зрителей на то, что обязательно командировки на оккупированные территории с целью сказать всю правду, увидеть все своими глазами, они продолжатся. Точно так же, как продолжится агитация и пропаганда в адрес уехавших с призывом вернуться. Еще одна рифма, опять же, с советским режимом, тоже вы прекрасно это помните, как некоторые писатели советские были отправлены такими вот посланниками мира и добра, и собирали эмигрантов, уехавших после 17 года, вернуться в нашу прекрасную страну, так вашего слова так не хватает, у нас все для вас, приезжайте. Это будет то же самое. Мы сейчас это увидим. Я не удивлюсь, если вот в этой компании будет принимать участие, там, не знаю, какая-нибудь Ксения Анатольевна, которая тоже, может быть, поедет в Мариуполь, чтобы увидеть все как есть и рассказать
Нет,
все
правду. Возвращаться, это надо ехать в Ригу, в Вильнюс, да. Таллин, в Берлин.
Поедут.
В Прагу. Должны быть эмиссары. Помните, как Константин Симонов был откомандирован высшим руководством Советского Союза. То есть установку на командировку ему давал Вячеслав Михайлович Молотов. Это есть в симоновских мемуарах, как готовили это длительное турне, важной частью которого было в Париже. Он ездил в несколько стран, но ему надо было обязательно в Париже встретиться с Иваном Алексеевичем Буниным и попытаться уговорить Бунина вернуться на родину. И мне ужасно понравилась часть этой истории, что Бунин пригласил Симонова к себе домой, оговорившись, что живут они с женой бедно, и особых разносолов вам не обещаю. Ну, послевоенное голодное время, в том числе и во Франции. Да? И тогда Симонов мгновенно договорился с Москвой, и разносолы самолетом привезли в Париж и корку, и водочку, и черный хлеб, и уж не знаю, что там еще было на столе. Вот. Иван Алексеевич вкусно поужинал с Константином Михайловичем, да, но потом сказал, что, извините, стар я. Стар я и не готов при всей моей любви к России в нее возвращаться.
Также было с Корнеем Чуковским, которого отправили в усадьбу к Репину, чтобы он его уговорил вернуться. И есть такой апокриф, не знаю, правда или нет, что якобы Чуковский ему шепнул: «Ни в коем случае, я приехал, ни в коем случае не возвращаюсь». Потом это все многие вспоминали, но он не вернулся, Репин не вернулся, что мы знаем.
Да нет, а по большому счету только больной и практически сошедший с ума Куприн. Только его уговорили незадолго до смерти вернуться в Советский Союз.
Все, кто хочет вернуться, дорогие друзья,
посмотрите фильм. Из крупных. Я вру, конечно, там кое-кто еще вернулся, тот же Прокофьев, например, который потом чудом уцелел-то.
Да.
Великий композитор. Чудом уцелел, а мог, как говорится, и под раздачу попасть. Но люди менее известные иногда прямо, что называется, через месяц, два, три оказывались в местах не столь отдаленных.
Причем, да, возвращались они, веря в это Лабуду.
Да? Трагическая судьба семьи Цветаевых, да? Эфрон, Ариадна Эфрон, сама Марина Цветаева, которую довели до самоубийства. Вот. Таких историй было много и после войны.
Ничего не меняется.
Фильм, помните замечательный
фильм «Восток-Запад»? Я хотела вспомнить, да, для дорогим сомневающимся. Посмотрите фильм «Восток-Запад». И вот после этого фильма, я думаю, что вы все-таки задумаетесь.
Да, кстати.
Они не обманывают ли вас, дорогие друзья?
Кстати, я люблю эту историю. Ее рассказывал покойный писатель, литературный критик Бенедикт Сорнов. Прототип главного героя фильма «Восток-Запад» Игорь Кривошей, сын премьер-министра, последнего российского премьер-министра, человека старшего Александра Кривошеина, который был главой правительства Юга России при бароне Врангеле. Барон Врангель был главнокомандующий, а Кривошеин был главой его гражданского правительства. Так вот, Бенедикт Сорнов вспоминает, как случайно познакомился с Кривошеиным, когда он как раз вот уже вернулся в Россию, отсидел в ГУЛАГе и отдыхал в писательском каком-то доме творчества в Крыму. И они, молодые люди тогда, разговаривали с ним на набережной после того, как кто-то из этой молодой компании сказал: вот посмотрите, ведь именно отсюда, вот с этой набережной, врангелевцы в 20-м году драпали, а присутствующие при этом тогда незнакомые им пожилой человек сказал: извините, молодые люди, войска барона Врангеля отступали в организованном порядке из Крыма. Никто из нас не драпал. Ну и дальше они разговорились, и кто-то из участников разговора спросил: вот скажите, пожалуйста, вот когда вы вернулись в Россию после такого долгого перерыва, вот что было прежнее, что сохранилось от той России, которую вы знали когда-то до гражданской войны? Кривошеин подумал и сказал: только снег. Вот это мне очень нравится. Только снег. Понимаете, вот я очень боюсь, что те люди, которые рассчитывают, что они вернутся в Россию.
Прекрасную Россию будущего.
Прекрасную Россию будущего. Обнаружат, что от той России, о которой они ностальгируют, о которой они мечтают, на самом деле остался только снег.
Так и снега уже нет. Я так вспоминаю эти грязные улицы, это месиво черное, грязное. Какой там снег? Ой,
ой, все. Вздохнули мы с Ксенией. Судя по всему, надо заканчивать.
Yes.
На грустной ноте будем заканчивать.
Ну почему? Она такая лирическо-ностальгическая. Что делать? Да.
Лирическая ностальгия. А у вас ностальгия есть, Ксения?
Ну только по прошлому, а не по-настоящему. Как вот, кто там писал, Вознесенский? Ностальгия по-настоящему. Вот у меня как раз ностальгии по-настоящему точно нет. По той стране, из которой я уезжала, у меня ностальгии нет. А потом о том, что... По тому прошлому прекрасному, когда родители были живы, когда родители были счастливые. Нет, ну что вы. Да и вообще много было чего в жизни хорошего. Вот поэтому утраченному прошлому, как любой нормальный человек, я, конечно, да, тоскую. Но не по России настоящей.
Вот и я тоже. Возвращаться не хочется, честно признаюсь. Я понимаю, что возникает проблема с самоидентификацией.
Да.
Но я называю себя, я независимый международный журналист.
Русский человек.
Да, безусловно, я не отрекаюсь от того, что я продукт русской культуры. Но... С русской культурой тоже большие проблемы, согласитесь.
В следующий раз поговорим.
Это отдельная тема для нашего, может быть, следующего разговора. Про великую русскую культуру, в кавычках, и про загадочную русскую душу. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Не забывайте, не забывайте. Не забывайте,
да, лайки. Не забывайте. Лайки, подписка, вопросы, комментарии. Есть возможность спонсорства? Есть у вас возможность спонсорства?
Да, есть спонсоры.
Вот,
есть.
Пожалуйста,
присоединяйтесь. Да.
Поинтересуйтесь там на соответствующие кнопочки на наших заглавных страницах каналов. Нажмите «Стать спонсором». И там все про возможности спонсорства и те бенефиты, которые вы от этого можете получить, все узнаете. Все. Ксения Ларина и Евгений Киселев были с вами. До следующей встречи.
Счастливо.
Ну чего?